Да. Неделя глава. Начнем с недельной главы, там посмотрим, куда мы дойдем. Хорошо, да? Вайхи Яаков Берец Мицраем Шваас Ришана. И значит, Яаков жил в стране египетской 17 лет. В имя Яаков Шнея Хаят. И были его годы, продолжительность лет, Шевершаним, Варбаим, Умиат Шана. Значит, 7 лет, сколько? Юшва Шевашаним Варбаим Умячана, то есть 147 лет, правильно? 147 лет.
Прожил Яков?
147 лет прожил Яков. Да, это здесь мы учим это в недельной главе, правильно? Да, это что было, как сказано в Ихи Яков Берец, и значит, жил Яков в земле египетской 17 лет, в имя Якова, и были дни Якова, то есть вся жизнь его, продолжительность жизни, дни его, 147 лет. Да? Понятно. В принципе, если мы посмотрим, что в недельной главе до этого, да, мы разбирали это, сказано там было тоже. В Йомри Яков Эль Паро, когда Яков пришел, и фараон встретился с фараоном, там же было сказано, что было сказано, Йомр Паро Эль Яков, и говорит фараон Яков, Кама имеешь на Ихаеха, Кама... дни и годы жизни твоей. Да? Вайомер Яаков эль Паро, и отвечает Яаков фараону, имеешь на имя Гура и шлашим отшана, дни, лет, я не знаю, дословно хочу перевести, но, да, дословно не получается. Имеешь на имя Гура, то есть годы проживания моего, мы сейчас посмотрим, что имеется в виду, да? Это 130 лет. Шлушим у мячана. 130 лет. Да? 130 лет. Теперь, если там сказано, что он, когда приехал в Египет, пришел в Египет, встретился с фараоном, было 130 лет, да? Здесь сейчас сказано, что он умер уже в Египте, ему было 147 лет. Сколько лет он прожил в Египте?
17.
17. Зачем надо это писать? То есть мы с легкостью рассчитали, сколько лет он прожил в в Египте. Как начинается наша глава? Вайхи Яаков Берец Мицраим, прожил Яаков в земле египетской 17 лет. И сразу сказано, что все его годы было 147 лет. Я возьму эти 147 лет, отниму от 130, которые вот несколько псуким до этого написано в конце прошлой главы, и я получаю 17 лет. Зачем надо говорить 17 лет? Зачем Тора должна мне сообщить еще раз, что он прожил здесь 17 лет? Да, вопрос этот не это, да, естественно, все этим вопросом занимаются. Во всяком случае, Зор здесь приводит и объясняет, есть здесь Зор, здесь еще в другом месте, мы сейчас это посмотрим. Приходит и говорит, значит, что он, ясно, что в Торе, когда записано что-то, которое как бы выглядит лишнее, она приходит мне сообщить какую-то добавочную информацию, правильно? Да, это идея. И здесь тоже, если он хочет что-то сообщить, и приходит Зор, дает такое длинное интересное объяснение, он говорит на это, что вот 17 лет, что когда Йосеф был продан, то есть пропал, да, его братья продали в Египет, ему было 17 лет. И Яаков все эти годы, он что не видел Йосефа, в принципе, даже не видел Йосефа, 22 года это было, да, что это само по себе 22 года соответствует 22 годам, что он не видел своего отца Ицхака, когда он уехал, вот это, где-то написано, в принципе, что это было ему как бы в каком-то смысле наказание за то, что он не уважал, не встретил, не приехал к своему отцу 22 года, поэтому он расстался со своим сыном тоже на 22 года, да. Почему он там был виноват, не виноват, мы это в следующий раз как-нибудь разберем. Да, в чем там идея. Во всяком случае, здесь, вот эти вот все 22 года, как пишет Дезор, он плакал о том, что он расстался с Йосефом. Да? И что Йосефу было 17 лет тогда, когда он расстался. Так он как бы плакал у этих 17 лет. Приходит и говорит Зор, что Кадош Барух Ху ему подарил, дал ему в подарок 17 лет в Египте. 17 лет в Египте. Это то, что хочет нам сказать. Что, теперь мы скажем, что это добавочные годы, не добавочные годы. Это должны понять, объясняет он, что значит ему были даны эти 17 лет. 17 лет жизни. И здесь очень точно это у нас отмечено. Как сказано? и прожил Яаков в Египте 17 лет. Как написано? Ваихи. Ихи это значит жил. Ваихи это жил, правильно? А дальше, когда он говорит, что он прожил 147 лет, не сказано, он жил. А что сказано? Да, Еме Яаков Шнейхаяв. Еме, дни Яакова, дни лет его, то есть дни Яакова были 147. Не сказано, что он прожил 147 лет. Здесь сказано насчет 17 лет в Египте, что он прожил 17 лет. Ихи, да? А в общем все 147 лет, это дни жизни, дни его, сколько он проживал. Есть жил, а есть прожил. На русском это не видно разница такая, да? Но в принципе, на иврите это принципиально. И там же, где сказано в Паршат Игаш, где мы сказали, его спрашивает и фараон, сколько... Как его фараон спрашивает? Кама имеш ней хаейха? Сколько дней, лет, да, дней, лет, то есть в смысле, сколько лет жизни твоей? Жизнь она спрашивала. Отвечает ему Яаков, имеш ней мигурай шлошим имяшана. Дни, значит, годы, он не отвечает, годы жизни мои 330 лет. А что отвечает? Годы проживания мои 130 лет. И добавляет также миатураимаю имеешней хаяй, маленькие, немногочисленные, да, и плохие были дни жизни моей, да, значит, так он это говорит. То есть, что здесь, какая здесь разница, что здесь имеется в виду, что жизнь Якова была очень тяжелая, это, в принципе, то, что Зор нам хочет сказать, жизнь Якова была очень тяжелая. И, в общем-то, в этом смысле нельзя было его назвать хаей, жизнь. Жизнь, как таковой, ну, как это на русском, жизни у него не было, так на русском сказано, да? Не было у него настоящей жизни. Он прожил это, да? То есть у него было много испытаний и много тяжелых ситуаций, естественно. Ну, мы не будем сейчас повторять все, что у него было, но жизнь, она была тяжелая. И вот теперь... За то, что он плакал, как бы за вот, как Зор объясняет, да, за то, что он плакал за 17 лет, годах, которые Йосеф, был у него Йосеф, вот как бы для этого были даны 17 лет Египте жизни хорошей. Только насчет 17 лет, то, что он жил в Египте, сказано, что он жил. Хаей, как сказать, вие хаей? Да, вехи Яаков Берес Мицраим Шваеш Шана, да, и жил он это в 17 лет. Это единственные годы, про которые сказано, что он жил. То есть жил, что ему было, да, более-менее спокойно и так далее относительно.
Что, это, до этого не жил, это, что ли?
Как?
До этого, получается, да, не жил, страдал, что ли?
Да, да, мигура, да, это то, что он говорит, я проживал, прожил я 140 лет, 147 лет, но жил по-настоящему только 17 лет. Да, что не было никаких проблем тогда, потому что вся его жизнь, она была очень тяжелая. Не будем сейчас проходить, но, в общем-то, если это, да, вся его жизнь была очень тяжелая, это только это. Здесь, значит, это то, что Зор приводит, да? И получается, что как здесь сказано, «Ваихи Яаков прожил Яаков в земле египетской, сколько? 17 лет». Это лишняя, как бы, информация приходит нам сообщить именно вот эту добавочную вещь. Это как это Зор объясняет. В принципе, мы эту идею замечаем еще в нескольких местах, и это, в принципе, то, что я хотел разобрать, да? Мы рассматривали, где еще сказано у нас про 17 лет, если помните. Мы это, в принципе, начали один раз рассказывать, но мы вышли куда-то в другое, это про что-то другое начали говорить, и все, да? Но, в общем-то, где это сказано? Элю толдот Яаков Йосеф бен Швайсер Шана. Мы уже как-то начали говорить. Там это в Парашат Ваешев сказано. И Вэлю Толдот Яаков, это порождение Яакова, Йосеф бен Швайсер Шана, Йосеф 17 лет. И тогда приходит это, что это значит, как, что значит порождение? Порождение Ицхака. Это порождение Ицхака, это порождение Яакова, что Йосеф был 17 лет, как порождение. И мы уже не один раз задали этот вопрос насчет каждый раз, когда встречается, не каждый раз, а в нескольких случаях, когда оно встречается слово «толдот» по рождению, у нас есть некоторая проблема. Всегда оно какое-то непонятное, это порождение. По идее, если приходит нам, то Рай рассказывает порождение кого-либо, как и во многих так, действительно так она и делает, она рассказывает те, кто родился. Потому что такое порождение? Поколение, тот, кто родился у него.
Родословная.
Как? Родословная, но в принципе более точно это то, что, да, то, кого он родил и так далее. В принципе, он должен был здесь перечислить сыновей, которые у него рождаются, но Иосифа тоже. Но здесь сказано немножко непонятно, да, его порождение Якова, что Иосиф 17 лет. 17 лет, да? А причем не 17 лет? Да, 17, не 17. 17 лет он был продан. Но как связано это со словом поражение, да? И это понятие толдот, оно в нескольких местах, оно нам вот таким же образом непонятно. Мы это приводили в скажем, паршат Ноах, или толдот Ноах, Ноах, иш цадик. Было сказано, да, что вот поражение Ноаха, Ноах, человек праведник. Тоже непонятно. Ты говоришь про Ноаха, про его порождение. Расскажи Шем, Хам, Ефет, да, все сыновья, которые его родились. Это его порождение. Что ты говоришь о том, что он был праведник? Это его порождение? Непонятно. Также мы разбирали в Паршат Толдот. Прям так, Паршат Толдот. Что там сказано? Вели Толдот Ицхак, Бен Авраам, Авраам улит Ицхак. Мы в одной из лекций разбирали эту вещь с одной стороны, мы сейчас рассмотрим немножко с другого аспекта. В любом случае, Эли Толдот Ицхак, как написано, Эли Толдот Ицхак бен Авраам, это порождение Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Что здесь он рассказывает? Это порождение его. Да? Что он должен сообщать, что Авраам родил Ицхака? Это сказано, что это порождение Ицхака, сына Авраама, Авраам родил Ицхака. Он сейчас должен рассказывать нам про Ицхака, кто у него родился, Яков, Исав и так далее. Что мне говорит про то, что Авраам родил Ицхака, это относится к порождениям Ицхака? Непонятно вообще, да? Мы видим в нескольких местах вот эта вот идея Эли Толдот, она заключается в какую-то определенную идею, да, вот и объяснение его, почему, да? Продолжение обычно Тори, она не очень понятна. Во многих других местах она часто встречается, Эли Толдот. Проверите, да, во многих местах. Но там обычно это нормально. То есть Эли Толдот, там, кто там, Шем, там, ну, там есть этих разных этих, да, и народов, и разных, да, то, что приводится в начале Берешит. И там действительно объясняется, кто это порождение, вот то-то и то-то, это родил этого, это родил это, столько-то и столько-то и так далее, да. А вот в этих нескольких местах, скажем, во всяком случае, в трех этих местах непонятно совсем, что значит это порождение, и дается какое-то объяснение, непонятно, это мы должны понять, да. Ну, во-первых, с Йосефом здесь, я вам да, это скажу, ну, здесь же Зор, вот насчет, да, эти порождения Якова, Йосеф 17 лет, здесь тоже приходит Зор и объясняет ту же самую идею, да, что на самом деле здесь Тора нам хочет сообщить, что вот эти вот 17 лет, он, да, что Йосеф был 17 лет, да, он был сворован, да, он был продан. И вот Яков всегда плакал за вот Йосефа 17 лет. Как бы эту идею он хочет нам дополнительную информацию, которую нам хочет сообщить. Не совсем здесь понятно, надо тоже объяснить, что он имеет в виду действительно. Я вам скажу то, что мой учитель здесь объяснил. В принципе, не учитель, здесь Раша. Раша тоже здесь приводит. Говорит так, Эли Толдот Яков, что он говорит. Эли Толдот Яков, он дает объяснение нам. Велиш Толдот Яков, Элиш Ишувеем и Гургулеем, Мачи Баули Клали. Шув Мари Шана, Йосеф бен Швайс Решана. Раши так и приходит и говорит, что на самом деле, что такое Толдот? Он объясняет это в общем смысле, Раши, да? Порождение. Что значит порождение? Порождение – это не только порождение, как мы объяснили, то, что у него родились те и другие люди, а также все события, которые выходят из... произошли, да, история, как бы, Толдот. Да, Толдот, история, да.
Хронология,
история. Вся история, которая произошла впоследствии, она начинается с того, что Йосеф, он 17 лет. Да. Почему? Потому что Йосеф был 17 лет, его, значит, продали, он стал царем, потом они должны были спуститься все в Египет, и была вся эта ситуация, он их, да, он их не узнал, они его не узнали. И он начал над ними издеваться в каком-то смысле, да? Тоже надо объяснить все это дело. Мы где-то объясняем это дело, сейчас не будем в это входить. Все, что там произошло в споре между Йосефом и его братьями, и вся вот эта история, которую он им сделал, да, то есть пойдите, приведите своего сына, брата Беньямина и так далее, и подставил им этот, как его... да, золотой кубок. И все, зачем все он это сделал, зачем это надо, значит, разбирать отдельно, как-нибудь разберем. Во всяком случае, здесь он приходит, да, да, вся эта история с продажей в Египет, это началось с того, что Йосеф был 17 лет. То есть, что это хочет нам сказать Раши, по-простому, простое объяснение на все это дело, что он 17 лет, он был еще молодой и неопытный, да, 17 лет. Поэтому он вел себя как бы неадекватно, он начал рассказывать сны своим братьям и так далее, то есть, он как бы хотел показать свое превосходство над ними. На самом деле он не хотел показать. Он просто не знал, как себя правильно вести, и он ошибся в этом поведении своем. Да? Они тоже ошиблись, все, когда подумали, то, что, они, да, что, он, что, что он хочет сделать, он хочет их как бы отодвинуть, и вывести из еврейского народа, и хочет сам стать на их месте, так они подумали. А он подумал, он даже не думал о том, он это по наивности рассказывал, то, что он рассказывал, там приводил на них разные, то, что они вытворяли обратно, не потому что... Да, не потому, что он специально планировал, а потому, что он еще не планировал, то есть он был еще молодой, да. То есть это была его ошибка как бы. Почему была эта ошибка? Почему Творец сделал так, что все это произошло по ошибке? Тоже отдельный разговор, надо разбирать это дело. Не будем сейчас ходить.
Но все равно, что он сбылся в Египте, когда они поклонялись.
Да, конечно, сны сбылись и так далее, конечно. Да, вся эта история, почему это так должно быть в конце концов, не будем это сегодня входить. В любом случае, говорит здесь Раши, вот с этого началась, все события последующие начались с того, что он 17 лет. Поэтому, говорит, так Раши объясняет здесь, поэтому здесь сказано, что это порождение Яакова, Йосеф 17 лет, это главная как бы идея, с чего начались все эти события. И поэтому Раши специально здесь до этого объясняет подробно, что порождение Толдот надо понимать в общем смысле, а не в частном. Да, так он прямо приводит, что имеется в виду все Гильгулеем, как он приводит Раши здесь. Да, Элю и Шувеем, и Гильгулеем, Матши Бау, Леклали и Шуб. Вот эти все события, которые были с Яковом, пока они пришли туда, куда пришли. Да? То есть Раши должен был специально объяснить здесь понятие Толдот в более широком смысле, для того, чтобы привести это объяснение с Йосефом. Но мы вернемся еще дальше, посмотрим следующие эти. Да? Значит, я хотел просто рассмотреть вот эти вот Толдот, да, до конца. Мы, в принципе, начали это разбирать. Да, где в Параша Толдот? Мы начали это разбирать в одной из лекций. Разбирали это. Эле Толдот Исхак. Бен Авраам, Авраам улидет Исхак. Авраам родил Исхака. Это порождение Исхака. Порождение Исхака, что Авраам родил Исхака. Что это значит? Здесь есть два Раши. И один Раши, второй Раши мы это объяснили подробно. Сейчас не будем здесь на этой лекции с этим связаны, да? Что он породил там и так далее. С чем это было связано? Как, я даже не помню, про что там мы говорили. Ну, про что-то мы там говорили, да? Насмешники поколений, помните? Насмешники, клоуны поколений, да? И приводили там всех этих сегодня современных сумасшедших, которые приходят и хотят сказать, что еврейский народ пришел от Хазаров и так далее. Мы там подробно разбирали. Вся эта лекция у нас разбирала второй Раши. А мы сегодня хотим рассмотреть первый Раши. Это я обещал тогда рассмотреть первый Раши, да? Что первый комментарий Раши. Что говорит здесь Раши? Аврааму Лидет Исхак в первом комментарии говорит, зачем в Торе так сказано? Это поражение Исхака, Авраам родил Исхака. Почему? Сказать нам, говорит он, сообщить информацию некоторую. Ляхар шикара Кадош Баруху шмо Авраам, после того, что Кадош Баруху назвал Авраама, дал ему имя Авраам, Ахрекен олидет Исхак. После этого он родил Исхака. То есть, что он говорит? Это порождение Исхака, сына Авраама. Авраам родил Исхака. Объясняет Арам Раши, что Тора нам хочет сказать, что Авраам родил Исхака после того, что он дал ему имя Авраам. То после того, что он дал Аврааму имя Авраам. То есть добавил ему букву «Хей». Что до этого он назывался Авраам, отец Арамим, то есть отец народа Арама, да, то есть он был как бы относился к народу Араму. А теперь он ему добавил букву «гей», и он стал Авраам, то есть отец многих народов, что сейчас много народов из него выйдет. Да? И вот после этого он родил Ицхака. Поэтому он здесь сообщает, что Раши нам здесь хочет сказать. Я обещал это объяснить. Мы сегодня этим займемся, что Раши хочет сказать. На первый взгляд, совсем непонятно, да? Но прежде чем это, я хотел еще одно толдот объяснить с Ноахом. И, может быть, мы где-то тоже говорили, потому что нам это тоже понадобится здесь, чтобы понять все это, да? Беседа. Так мы сначала поймем, что было с Ноахом, потом вернемся к этому. С Ноахом тоже сказана интересная вещь. Как сказано, «Эли толдот Ноах, Ноах ищ садит там им, как бы, доротав». А я бы доротав, это Луким и Толех Ноах. С Ноахом тоже сказана проблема. Сказано, это поражение Ноаха, Ноах человек праведник, Ноах ищ садик. Что здесь нам Тора хочет сказать? Если Эли толдот Ноах, Эли толдот, это поражение Ноаха, должен был рассказать, кто у него родился. Шем, Хам, Вияхет. И действительно, сразу же в следующем пасуке начинает про это рассказывать. Но здесь он нам сказал про то, что Ноах Иш цадик. Он был цадик, праведник, допустим, но какое имеет отношение к его порождениям? Да, мы же здесь говорим про это. И Раши действительно дает особое объяснение, которое мы сейчас попытаемся понять, а потом, значит, вернемся к тому Раши, который мы хотели это разобрать. Эли толдот Ноах говорит так. Да, здесь тоже дает два объяснения, но мы одно из них будем рассмотрим. Давар Ахер, говорит Раши, второе свое объяснение, Лиламдеха, обучить тебя, то есть Тора приходит нам обучить нас чему? Шейкар толдотеем шельцадиким маасим товим. Да, что главное порождение праведников маасим товим, хорошие поступки. Это Раши объясняет здесь, да? И сейчас попытаемся разобраться, что он нам хочет здесь сказать Раши. Давайте с вами вернемся. Вот порождение Ноаха. Ноах иш праведник. Ноах, он цадик. Праведник. Да? И это его порождение. Что за порождение? Кто его порождение Ноаха? Потому что он праведник. Как понять эту вещь? Приходит раньше и говорит, что такое праведник? Что делает праведник? Чем отличается праведник от других? Что делает праведник? Делает хорошие поступки, по-простому, правильно? Мы сейчас не говорим изучение Торы, выполнение заповедей и так далее. Мы же говорим про Ноаха. Ноах, он не получал Тору, да? Ну, в смысле, не был евреем, да? То есть не был обязан выполнять Тарьяг Мицвот. Ну, Мицвот Ноах он обязан был выполнять. Семь Мицвот, семь заповедей Ноах он был обязан выполнять. И он их, по сути, выполнял очень хорошо. И он делал хорошие поступки, много хороших поступков. Поэтому называется праведник, да? По-простому. Приходит теперь и говорит Раши, именно это мне хочет сказать Тора здесь. Это порождение Ноаха, что Ноах был праведник. То, что он стал праведником, это его порождение, это его ребенок. Да? Что такое порождение? То, что родился, да? Сын его, дети его. Кто дети его? То, что он праведник, это дети его. Как можно понять то, что человек праведник, это дети его? То, что он праведник, это дети его? Приходит Раши и говорит, обучить наши и карту дотен, что главное порождение праведников, это хорошие поступки. Да? Порождение, то есть главные дети, скажем так, да, ну, в кавычках, главные дети праведника, это его хорошие поступки. Да? И здесь надо понять, конечно, что он имеет в виду. Хорошие поступки, то есть то, что он праведник, это в принципе его действие. В каком-то смысле можем понять эту вещь, да? По-простому можем понять это, да? Вот что действительно. Что мы говорим? Человек делает различные поступки, да? И то, что он делает в мире, это в жизни, да? Он родился и делает какие-то действия, хорошие, плохие и так далее. И то, что он делает, как мы его ценим, потому что он делает. Более того, после того, что человек умер, остается, что остается? Что остается?
Память о нем,
о его делах. В его поступках. В принципе, остаются две вещи, как минимум. Что когда он жил, он, во-первых, делал поступки, а кроме этого, он рожал детей, правильно, он родился, у него была семья и так далее. После себя он оставляет две вещи. Он оставляет детей, и он оставляет хорошие поступки, которые он делал. Ну, может кто-то скажет, плохие поступки он тоже оставляет после себя. Большой вопрос. Это большой вопрос, если плохие поступки человека, они называются поступками и остаются после него. То есть они остаются ему в обязанность в следующем мире, но в мире они не играют никакой роли. Почему? Почему? Что такое плохие поступки? Плохие поступки — это когда человек живет так, как ему хочется, так, как ему нравится. Правильно? От человека требуется делать хорошие поступки. От человека плохие поступки, ему не надо ничего делать для этого, чтобы не надо стараться, чтобы их делать, они сами делаются. Правильно? Плохие поступки — это природа, она давит на человека, есть разные желания, разные потребности, разные это, и он делает плохие поступки. Делает как, может быть, во многих ситуациях нельзя назвать их плохими поступками. Например, животное кушает, пьет, отдыхает, делает разные вещи, можно назвать его плохое. Оно живет по природе. Если человек живет так же, как животное, по природе, то есть кушает, пьет, отдыхает и делает то, что ей нравится, это плохо. Если животное так ведет себя, это же неплохо. Если человек себя ведет, так это плохо. Почему? Потому что у человека есть разум, который был ему дан, чтобы он делал хорошие поступки, а не плохие. В чем заключается идея хороших поступков? Чтобы он перебарывал свою природу и делал поступки не по природе, а потому что Тора ему приказывает. И тогда у нас есть хорошие поступки. Получается, что тот же человек живет по своей природе, живет как животное. От него требуется не жить так, а жить как приказывает Тора. Тогда он идет против своей природы. И это называется хорошие поступки его, правильно? Эти хорошие поступки остаются всегда после смерти. Почему? Остаются всегда. Почему? Потому что здесь действие было непростое. То, что природа ведет себя как природа, мы это видим. Везде она ведет себя, со всеми она ведет себя. Действия человека здесь нет никакого. Природа действовала. Когда же человек, выполняя заповеди, пойдет против природы, здесь есть нечто новое, что человек вел этот мир. И вот эта вот новизна, она действительность в этом мире, созданная человеком. И тогда она остается после него тоже, и даже когда он умер, тоже остается. Потому что эта действительность оказалась в этом мире. Человек переборол свою природу. Природу этого мира он создал новую действительность. Это понятно. Это называется хорошие поступки. Поэтому хорошие поступки всегда остаются с человеком и после смерти человека. Но плохие поступки его не остаются. Почему они должны? Что должно оставаться? Плохие поступки, что это такое? Это когда он не делал хороших поступков. То есть, когда он не перебарывал свою природу. И тогда природа работает, как она живет, как она живет. Человек, оставляет самого себя на произвол природы. Это произвол себе сказано. На произвол природы. Он живет, как природа сказана, да? Он ничего не делает, природа делает. Он не сделал никакого действия. Так это действие природы, что должно оставаться? Ничего не остается. Природа, она работает и продолжает работать. Причем здесь сам этот человек, он ничего после себя не оставил. Да? Человек, который жил только по природе, только делал то, что ему нравится, то, что он любит, то, что вкусно, то, что... Да, и так далее, то тогда он ничего после себя не оставил. А что он оставил? Он ничего не сделал. Природа делала. Он не восставал против природы. Когда же Тора от него требует, что требует? Восстать против природы. И один раз, восстав против природы, он создает новую действительность в мире природы, которой не было до сих пор. Да? Это дух против материи. Да? Дух против природы. Да? Духовность против природы. Он как бы опускает духовность в этот мир. Это новая действительность. Да? Она действительно остается даже после того, что он умирает. Да? Мы знаем, по-простому мы знаем. Человек сделал добрые дела, помог там бедным, так, потом идет дальше, они растут дальше. Он обучает кого-то Торы, а тот потом идет и выполняет законы Торы и так далее. Он делает какие-то и так далее, разные поступки. Даже когда он делает мицвот, казалось бы, между человеком и Творцом, который связан только с ним, открытие, которое он создает в мире природы, оно остается потом и так далее. Да, не будем сейчас входить во все эти объяснения, каким образом, мы не один раз это делали. Получается, что хорошие поступки, они остаются с человеком. После... Правильно, да, это понятно. Почему? Потому что он создал новую действительность. Выполняя мицвот, еврей создает новую действительность. Да, создает, то есть он восстает против природы, и таким образом, что он привносит в природу то, что в природе до сих пор не находилось. Да? Это духовное понятие, то есть логика, разум, который ему говорит, что в этой ситуации я должен вести себя в соответствии с разумом, а не в соответствии с то, что моя природа от меня требует. И вот эта вот идея разума, привнесенная в мир природы, это разум Торы, который Тора ему говорит, сделай то и не делай то. Да? И следуя этому разуму, он, значит, создает новую действительность. Понятно, да? Теперь, если это так, то мы можем сказать, что действительно хорошие поступки человека тоже называются его порождением. Что такое порождение человека? Ну, во-первых, детей он родил, правильно, это порождение его, ясно. Но не только, почему дети остаются, он тоже создал новую действительность. В принципе, еврей родил еврея, создал новую действительность, который будет выполнять заповеди, будет делать что-то это, да. Если нет, то действительно большой вопрос, если он что-либо родил. Просто родился кто-то. Да. То есть, ну, сейчас надо понять это слово «родил» в более таком, да, смысле, более глубоком. Что значит «родил»? Родил, создал тоже новую действительность. Если он просто, у него кто-то родился и живет так, как обезьяна, как слон какой-то, да, то вопрос называется порождением вообще в мире, ничего нового не создал, да? Он сам раз это делал. Теперь, ну, в принципе, каждый человек, у него своя душа, и своя это, и когда он возникает этот мир, человек, родители его, это только одно из, ну, путей, как он приходит в этот мир, но он сам по себе действительность отдельная, и поскольку у него есть душа и так далее, не будем в это входить, да? И получается, что в каком-то смысле мы создали нового человека. Человек, который рождает человека, создает новую действительность, да? В каком-то смысле. Кроме этого, он делает хорошие поступки. Если он делает хорошие поступки, он создает новую действительность, как мы сказали. Так что такое порождение человека? Две вещи он рождает. Одно – это новую действительность, то есть человека, свои поколения детей, от которого ожидается, что он действительно будет новая действительность. И кроме этого, свои поступки, хорошие поступки. Плохие поступки не считаются, они не упоминаются, они не остаются в мире. Это природа делала, человек ничего не сделал, когда он сделал плохой поступок. Он сделал то, что не противостоял против этого, да? И это остается ему в наказание в следующем мире. Там, конечно, ему напомнят. Но здесь в мире ничего не остается от плохих его поступков, в принципе, да? Может быть, но раз человек делает такие поступки, плохие поступки, что они делают еще большой результат, он получает добавочное наказание в следующем мире, тоже может быть.
Он есть такие, которые идут против природы.
Да, делает хилуль ашем, есть человек, который делает хилуль ашем и делает плохие поступки таким образом, что он воздействует на других людей, они из-за него тоже делают плохие поступки впоследствии. И тогда получается, что они как бы остаются, и плохие поступки его тоже. Но это обратно не в прямом смысле, а в смысле наказания ему оно и засчитывается. А в мире все те, на которых он повлиял, они в принципе делают нарушения от себя, но при этом засчитывается ему также наказание за то, что он их привел к этому. Не будем в это уходить. Но в принципе мы объяснили, да? Теперь, здесь Раши приходит и говорит, что, и говорит здесь Раши удивительную вещь, некоторую удивительную вещь, да, что на первый взгляд не очень обращают на это внимание, но это оно очень непонятно совсем. Что он говорит? Приходит нас обучить, что главное порождение праведников – хорошие поступки. Это говорит нам Раши. Главное порождение праведников – хорошие поступки. То есть, у каждого человека есть два вида порождений. Одно это дети, одно это поступки его, хорошие поступки, правильно? Говорит Равши, что у праведников главное порождение это хорошие поступки. И это то, что мне хочет Тора здесь сказать. Порождение Ноха это то, что Ноах был праведник, то есть сделал хорошие поступки. Это его главное порождение, это его порождение. Почему это его порождение? Почему не должны были говорить про детей? Дети тоже его порождение. Но у праведников главное порождение – это его поступки, а не дети. Когда Тора рассказывает про порождение других людей, которые не такие праведники, как Нох, то там действительно рассказывает про детей. Так получается по Раши удивительная вещь, что есть разница между праведником и обычным человеком. Что у праведника порождение, главное его порождение – это его хорошие поступки, а у обычного человека главное порождение его, что это такое? Это его дети. Да?
Потому что другого ничего не породили, да?
Нет, это вопрос, что значит ничего не породили? Ма, что, разве люди другие не выполняют заповеди, не делают хорошие поступки? Ясно, не делают на уровне праведника. Любого, возьмем любого еврея, выполняет мицву. Ну, мы говорим про тех, которые, ну, живут по-еврейски, не те, которые это, мы про них не говорим, да? Каждый еврей, он поражает детей также, да? Ну, да? Обычно. Семья и так далее, воспитание, все это создает семью, создает детей, создает поколение. Правильно? Кроме этого, он делает хорошие поступки. Разве не делает каждый еврей? Ходит в синагогу, одевает филин, молитвы, делает сдоку, дает разные эти, да, выполняет мицвот, шмита. Все заповеди. В принципе, есть много евреев, хороших, да, которых мы знаем, они выполняют все те же заповеди, которые выполняет праведник. Праведник сегодня, скажем, да, и простой еврей. Обычно, ну, в общем-то, они выполняют все заповеди те же самые. Какая разница? Почему у праведника мы говорим, что главное его порождение – это его хорошие поступки? А у обычного человека главное порождение его – это его дети. Так получается по-наше. А что его мицвот, заповеди не засчитывается вообще? Это или оно не главное порождение, оно не порождение или да порождение? Как к этому относиться? Да, это сильно, это проблема, да, удивительная вещь, то, что здесь Раши говорит. Получается, по Раши есть разница между праведником и обычным евреем, да? Что оба выполняют заповеди, все заповеди. Да, оба рождают детей, создают семью и так далее, да? Но у праведника основное его действие, это его мицвот, а не дети, так получается. Тоже важная сторона порождения, но не главное. А у обычного еврея главное его действие – это дети, а не заповеди. Так получается из Раши, да? Непонятно, почему разве обычному еврею его поступки это не важны, это не главное его действие, это не... А еврей что должен делать? Выполнять заповеди, выполнять мицвот? Нет. И детей он тоже воспитывает для того, чтобы выполнять заповеди, изучать Тору и так далее. Так как можно здесь разделить? Почему есть разделение? Может быть, скажем, что у каждого человека главное – это его поступки. У кого-то больше, у кого-то меньше, кто-то сильнее, кто-то слабее. Но как можно сказать, что у простого человека главное его действие – это... Да, это... Как его? Да, это...
Дети.
А у праведника главное действие – это...
Его поступки.
Да, его поступки. Есть такая разница принципиальная, сложно сказать, да? Сложно понять эту вещь. Я пытаюсь разобраться. В принципе, какая разница? Какая разница между праведником и обычным евреем? Обычным человеком. Какая разница? И тот, и другой выполняет все те же заповеди. В принципе, да? В чем разница? В уровне, да? Что значит уровень? Что значит уровень? Что на самом деле разница, она принципиальная. Праведник – это тот, который выполняет мицвот, заповеди лишем шамай. Во имя Творца. А еврей обычно выполняет заповеди не совсем лишма во имя Творца, а да, из еще раз, самых различных интересов, почему он выполняет заповеди. И только мы про это говорим, что миток шило лишма ба лишма, из того, что не во имя Творца, приходит во имя Творца.
Первый этап.
То есть первый этап, ну, человек, когда он доходит до следующего этапа, он становится праведником, да? Если человек доходит до уровня, что он начинает выполнять заповеди во имя Творца, только во имя Творца, без каких-либо расчетов, без того, не из-за награды в этом мире или в следующем мире, не из-за того, чтобы получить уважение от кого-то и представить себя как хороший еврей тщеславие, в глазах других, да. Тщеславие, уважение и так далее, и так далее. То тогда, если он все это не участвует в его выполнении заповеди, это называется во имя Творца, тогда он праведник. Но обычно люди, они не праведники, большая часть людей, да, только единицы, в принципе, праведники по-настоящему, только единицы в еврейском народе, да? В каждом поколении. А те все остальные очень хорошие евреи, такие или другие, третьи, но они не на уровне праведников, значит что? Значит, они выполняют заповеди не на 100% во имя Творца. А почему? И различных расчетов других. Да, он хочет, как мы сказали, немножко уважения, немножко того, немножко другого. Он хочет получить чтобы было хорошо, и чтобы Творец его не наказывал в этом мире, и чтобы подарил, дал ему что-то. То есть он понял, это большое дело само по себе, когда человек верит в Творца и знает, что он наказывает и наказывает, это сам по себе уровень большой. Но это еще не тот самый праведник, про который мы говорим. Или же он выполняет заповеди для того, чтобы получить награду в следующем мире. Это тоже уже не во имя Творца, а из-за награды. Он выполняет заповедь для награды, для чего-то. Есть какая-то другая причина, зачем он выполняет заповеди. Правильно? Теперь, говорит нам Тора, что даже когда человек выполняет заповеди не во имя Творца, все равно это хорошо. Правильно, что по-настоящему заповеди надо выполнять во имя Творца. И только так они должны быть. Без каких-либо расчетов, не для награды, не из-за наказания, а во имя, из-за любви к Творцу, из-за того, что он хочет выполнить, исследовать истине, что Творец это истина, который, его заповеди это истина, поэтому я их выполняю, потому что это истина, а не потому, что у меня есть какая-то выгода от этого, да? Но такие единицы, таких людей только единицы, и они, в принципе, называются праведниками. Конечно, каждый человек должен быть праведником. Но пока он доходит до этого уровня, он выполняет мицвот не таким образом. Не выполняет мицвот ради Творца на 100%, а выполняет из каких-то еще добавочных расчетов. Это мы говорим лолишма, не во имя Творца, из-за награды, из-за того. И говорит нам Тора, что на самом деле, и это тоже хорошо. То есть хорошо, когда он выполняет заповеди, скажем, для награды или для какой-то другой причины. Почему? Потому что митокшило лишма балишма из-за награды, из-за того, что он выполняет не во имя Творца, в конце концов придет во имя Творца. В этом понятии митокшило лишма балишма есть несколько объяснений. Одно самое простое объяснение говорит так, что когда человек выполняет мицвот, скажем, для награды, для какой-то посторонней причины, это хорошо. Почему хорошо? Потому что тогда он начинает выполнять, тогда, если он их выполняет для каких-то других, он каждый раз, это ясно, что вот это не во имя Творца не имеется в виду, когда он, вообще нет во имя Творца у него. Когда в его намерении вообще нет, не присутствует Творец, а он делает эту заповедь только для того, чтобы, я знаю, кушает кошерное, чтобы было здоровье. Только это, что его интересует. Он думает только о здоровье. Или еще что-то, да? Ясно, что тогда вообще нет никакого там и миток шило лишма балишма тоже нет там. Если не во имя Творца приходит, во имя Творца тоже нет там. Имеется в виду, что еврей, каждый еврей, он хочет выполнять мицвот во имя Творца. Он хочет мицвот выполнять, правильно? Только просто так во имя Творца это очень трудно. Где мы найдем человека, который может делать действия и не перемешивать в этом действии какие-то свои личные интересы, хоть как-то, хоть немножко. Очень трудно, да? Так поэтому, но в принципе, каждый еврей хочет делать во имя Творца, это понятно. Получается, что в его выполнении не во имя Творца, есть капля во имя Творца, это 100%. Да? Обязательно есть какая-то часть во имя Творца. Только этой части одной недостаточно, и для этого он выполняет мицвот. Или он берет, пользуется как бы еще идеей внешнего какой-то помощи, да, и награды, или чего-то, что тогда он, да, выполняет мицвот с большим рвением, скажем так, да. Но каждый раз выполняя мицвот таким образом, вот эта вот часть во имя Творца в его действиях становится чуть больше, и чуть больше, и чуть больше. Пока, может быть, в конце концов он придет к уровню праведника. Получается, что из миток шло лишма балишма, это хорошо выполнять мицвот даже не во имя Творца. Что из не во имя Творца приходит во имя Творца. Что это значит? Со временем человек приходит, и он приходит к понятию во имя Творца. Непеша Хаим объясняет эту идею по-другому. Очень интересно. Непеша Хаим, Рав Хаим Воложенер. В книге, известной сейчас книге Непеша Хаим, у нас там где-то есть лекции по Непеша Хаим несколько, много. Да? Теперь, получается так, что по Непеша Хаим объясняет по-другому. Говорит, интересно, что в каждом его действии есть искра во имя Творца. Это понятно, да? Человек выполняет мицву, у него есть также идея во имя Творца, естественно. Она не главная там, не это, но она есть там, вот эта искра, правильно? И он сделал мицву. Теперь, он всю мицву была не во имя Творца, но искра во имя Творца там была, да? Так надо, так он говорит, так надо объяснить, из не во имя Творца приходит во имя Творца. Что это значит? Во всем этом действии не во имя Творца есть искра во имя Творца. Поэтому хорошо выполнять не во имя Творца, потому что из не во имя он приходит к во имя Творца, то есть внутри его не во имя Творца, а есть искра во имя Творца. И для этого надо выполнять мицву. То есть на самом деле, по его мнению, так, что мицвот это только во имя Творца, не других мицвот. Не во имя Творца вообще не считается мицвой, за нее награду не получает. Да? Но поскольку внутри этой мицвы есть искра во имя Творца, так за вот эту искру он, да, получает награду. Получается, человек выполняет мицву не во имя Творца. Получает он за нее награду или нет? Награду получает только за мицву во имя Творца. Так получается, по его мнению. А, он сделал мицву не за во имя Творца. Правильно, но мне это была искра во имя Творца. И вот за эту искру он получает награду. То есть награда его за всю эту мицву только вот за ту самую искру, которая, да, получается тогда в каждом его действии. Не во имя Творца, есть искра во имя Творца. Поэтому даже если он выполняет мицву не во имя Творца, и за всю эту мицву он не получает награду. Но хорошо это делать, почему? Потому что внутри этого действия будет искра во имя Творца. И вот она сама по себе важна. Из-за нее стоило выполнять всю мицву не во имя Творца, чтобы привести к действию эту самую искру во имя Творца. Да? Ясно, что награда у него не будет такая, как у праведника. Тот, который выполняет всю мицву во имя Творца, а не только искру, тогда награда у него огромная. Но если же он выполняет не всю мицву, у него есть только искра, так он получает за эту искру. Конечно, она меньше, чем у того праведника. Но в этом разница между праведником и простым человеком. За то же самое действие праведник получает большую награду, потому что вся мицва во имя Творца. За то же самое действие обычный еврей получает маленькую награду за то же самое действие. Почему? В той мере, в которой мере у него искра во имя Творца, внутри его не во имя Творца. Да? Немножко сложно, да? Но понятная идея, да? Это он приходит и говорит, и в этом разница между праведником и обычным евреем. Что праведник делает мицвот во имя Творца, а он делает не во имя Творца. А обычный человек не во имя Творца, но внутри него есть... Внутри не во имя, есть во имя. Да? Теперь, приходим и говорим, да, и говорим, теперь, почему же у этого главное это, у этого главное это, да? А, на самом деле, да, и сказано про, да, если так, скажем так, получается так, что на самом деле праведник и обычный еврей, принципиальная разница между ними. Какая? Что поскольку праведник выполняет мицвот во имя Творца, получается, что он, для чего он родился в этот мир? Для чего каждый еврей родился в этом мире? Чтобы выполнять мицвот. Что будет, если он не выполняет мицвот? Он не выполняет свою задачу. А зачем его держать в этом мире? Если человек не выполняет свою задачу в этом мире, зачем его держать? Если у тебя там есть какое-то предприятие, ты берешь рабочего, и он не выполняет свою работу. Или выполняет только на 5% свою работу.
Увольняют.
Увольняют. Человека послали в этот мир. Он не выполняет эту работу свою. Для чего он был создан? Не нужно ему в этом мире, правильно? А для чего был человек создан? Чтобы быть праведником. Все евреи были созданы, чтобы быть праведником. То есть каждый должен быть, по идее, праведником полным. Да, выполнять свою задачу. Тогда почему же все эти евреи существуют и так далее? Объясняем он, объясняет тоже, кто это объясняет, ну, по-моему, Михтам Миляу. Объясняет он и говорит так, что на самом деле это правильно, что, а те, которые выполняют роль, свою роль в этом мире в полной мере, это праведники, для них был создан мир. Они основное действующее лицо в этом мире. Именно они, потому что они выполняют роль. Всех остальных, в принципе, не нужно. Только что, если не будет никого другого, то эти праведники тоже не смогут выполнять заповеди. То есть, для того, чтобы они могли выполнять свои заповеди, им нужны еврейский народ, животные, растения, разные, много вещей. Как можно выполнять мицвот, когда нет ничего? Корова выполняет мицвот? Не выполняет мицвот совсем. Ну, а зачем, что же она делает в этом мире? Она выполняет роль орудия в руках тех, кто выполняет заповеди.
Другие народы тоже у них есть?
О, теперь вопрос, сейчас разберем всю эту идею, да? Получается, да? То есть у каждого есть своя роль, тогда вопрос, какая роль у него. То есть есть роль в этом мире основная, что для него был создан этот мир. Это праведники, только те, которые в полной мере выполняют свои заповеди, которые были даны. Другие не выполняют это в полной мере, или вообще не выполняют, или, скажем, животные, они являются орудием в руках тех, потому что без них невозможно выполнять заповеди. Как можно выполнить, я знаю, да, все мицвот, если у тебя нет этого мира, да? Нужен этот мир. Получается, что весь этот мир, животные, растения, народы, и не только народы, но и даже евреи и все остальные, они являются орудием в руках праведников для выполнения своей задачи, для которой был создан мир. Понятно, да? Это основная задача праведника, в чем осуществить мир. То есть, что это такое? Это делать хорошие поступки. То есть, ну, по-простому мы это называем, делать хорошие поступки. То есть, выполнять заповеди. Для этого они были созданы, для этого был создан мир. Они эту задачу выполняют, для них нужен этот мир, но чтобы они могли это выполнить, нужно еще много разных орудий. И вот все эти, они являются орудиями для них. Для чего надо, там, я знаю, стадо баранов? Для чего? Чтобы был кто-то, кто мог выполнить заповеди благодаря этому стаду баранов. Для этого они существуют. А как только больше не надо их, не нужно уже эта заповедь выполнена, это закончено. Это стадо барана может и исчезнуть, может добыть это. А каждый баран скажет, там, подожди, а чем я провинился? Почему я до сих пор так, до сих пор, что я сделал плохое? Я жил себе, кушал, вдруг меня это, потому что я уже больше никому не нужен. Для этого ты был создан, это твоя роль, да? Не делается расчет с бараном, с каждым бараном в смысле его личного поведения, поскольку у него нет никакого личного поведения, да, нет никаких заповедей, а к нему отношение управления с ним называется управлением общим. То есть, поскольку нам нужно стадо баранов для того самого праведника, то тогда мы его существо осуществляем. Как только оно не нужно, убираем. Не смотрят в рамках каждого барана, если он заслужил или не заслужил быть в мире. Понятно, да? Это называется общее управление. Так общее управление по отношению к животным, растениям, по отношению к другим народам тоже есть общее управление. Общее управление, потому что они не выполняют основную роль, а выполняют вспомогательную роль. Это мы не раз говорили, что еврейский народ был выбран для того, чтобы выполнять основную роль в этом мире. Другие народы, они выполняют вспомогательную роль. Так произошло во время Вавилонской башни, если помните. Да, мы разбирали это подробно, что каждый тогда мог выбрать, взять на себя основную роль в мире. Другие народы не захотели, Авраам взял, и поэтому из Авраама пошел народ, который взял на себя основную роль. Те народы, они сейчас играют вспомогательную роль. Вспомогательную роль. То есть как орудие, которое необходимо. У них тоже есть заповеди, 7 заповедей. И тогда каждый из них, кто выполняет это, у него есть заслуги в следующем мире тоже. Да, за вот то, что они выполняют. То, что они правильно использовали себя как орудие для этого. Да? То есть в полной мере и так далее. И так далее. Точно, да, это понятно. Все это является орудием в руках праведников. Но с праведниками нет общего управления, с ними есть частное управление. Как он себя повел лично? Расчет с ним, с каждым его поступком, с каждым его действием. Не смотрят, если он нужен для кого-то, а вот если ты нужен сам по себе. Да? И тогда мы можем прийти и спросить вопрос. Если так, то что же тогда с еврейским народом? Еврейский народ, он же тоже получается орудием в руках праведников. Правильно мы сказали? Каждый еврей, если он не праведник, то вопрос возникает, зачем его содержать вообще? Он выполняет свою роль? Не выполняет. На сколько? На 50%? На 30%? На 5%? Сколько у него в его поступках во имя Творца? Возьмем этого еврея, он делает мицвот. Сколько во имя Творца в его мицвот? Сколько? 5%? Не выполняет свою работу. Получается, что роль его – это быть орудием в руках праведника. Потому что праведник не может выполнять свои действия, если нет еврейского народа. Ему нужен еврейский народ.
То есть, как в этом говорят, для массовки, да?
Для массовки. Нужен ему еврейский народ, правильно? Еврейский народ нужен. Кроме того, откуда праведники появляются? Что они падают с неба? Они рождаются внутри еврейского народа. Если не будет еврейского народа, не будет праведников. Понятно, да? Как они, откуда они появляются? Они просто рождаются у простых людей. Часто, очень часто. Потом воспитываются и становятся праведниками, и так далее, и так далее. Получается, нужен еврейский народ, да? Для того, чтобы был праведник, нужен еврейский народ. Ну ладно, ну тогда скажут, какая же разница, тогда получается, что нет разницы между еврейским народом и другими народами. В конце концов, какая разница? Праведники, они те, которые взяли на себя основную роль. Каждый еврей должен это сделать, но он не делает. Тогда, поскольку он не делает, он только орудие в руках праведников. Если он только орудие в руках праведников, то тогда он точно похож на, как народы мира, они тоже орудие в руках праведников. Если они тоже делают свою роль, как надо, семь заповедей, так они, значит, у них есть заслуги, если нет, так нет. Но личного, и как бы личной заслуги, чтобы для них создавать этот мир, нет у них. И у простого еврея тоже не так. Только у единиц, у праведников, да? А тогда, получается, нет разницы между еврейским народом этим и другими народами. А мы читаем это в Торе, что еврейский народ, что Творец говорит еврейскому народу, что я вас люблю. Ховем. Сказано это в Парашат, где там? Бамидбар. Бамидбар там сказано, что чётов, что каждый раз Творец пересчитывает еврейский народ. Почему он пересчитывает? Раш там объясняет. Ховем. Потому что он любит еврейский народ. Что значит любит? Да, ясно же, если не говорится о эмоциональных этих, да, творца, мы к нему не относим разные эмоциональные эти, да. Так это сказано, любит. Любит, это имеется в виду, что у него особое управление по отношению к еврейскому народу, которое называется любит ховев, да. Это управление другое, чем другим людям. Спрашивается, почему, какая разница, если и это является орудием творца, так и это является орудием творца. Объяснение мы должны здесь понять, что на самом деле это правильно, что еврейский народ обычный, простые евреи, они тоже орудия в руках праведника. И каждый из них он не заслужит, чтобы для него был создан мир. Если только он не станет праведником, да? Может быть, потенциально ему дается такая возможность, ему и ждется, когда он станет и так далее, да? Но сам по себе он это, да, не это. Ну, тогда каждый не еврей то же самое, он орудие в руках и, да, праведников. Орудие в руках евреев для выполнения мицвот, а также в руках праведников. Получается, как животный мир точно так же, растения точно так же. Появляется разница, по всей видимости. Ясно, евреи, другие народы не как животные. У животных нет вообще заповедей. Поэтому явно он никакого расчета. У других народов есть какие-то заповеди, только семь заповедей, да? Это разница принципиальная, да, поэтому у них тоже есть какие-то заслуги. Но, а тем не менее, это не дает, а не выводит их из орудия и в причину мироздания, да. Но все-таки дает какое-то мета. Еврейский народ, обычно, он тоже, в принципе, у него есть заповеди, 613 заповедей. Он их не выполняет, как праведники, но он-то их выполняет. Поэтому, получается, в этом смысле есть разница между еврейским народом и народами мира, что те обязаны только 700, а эти обязаны 613. Но не только это. Не только это. Сказано, что еврейский народ их любит. Почему он любит? Почему? В чем идея? То есть, в чем это управление любит? Что это идея? На самом деле есть принципиальная разница между еврейским народом, простыми людьми, и между другими народами. Какая? Что мицвот, который выполняет еврейский народ, в них есть понятие «миток шилу лишма ба лишма». Правильно, что он мицвот выполняет не во имя Творца, но ему сказано, что из не во имя Творца придет во имя Творца. И поэтому это хорошо выполнять из, даже не во имя Творца, потому что из не во имя приходит во имя. «Миток шилу лишма ба лишма». Эта идея, что из не во имя Творца приходит во имя Творца, это есть только у евреев. У других народов нет такого понятия. Либо он выполняет заповедь, которую, семь заповедей, которые ему даны, он делает это ради Творца, потому что так ему приказано. Либо нет, если он делает это для какого-то расчета, нет там во имя Творца. Ну, нет, да, нету понятия, из не во имя Творца приходит во имя Творца. В этом принципиальная разница между еврейским народом и другими народами. Да? Это правильно, что он не выполняет в полной мере свою заповедь, еврей, да? Во имя Творца. Но искра во имя Творца есть у него. Вот эта искра, она засчитывается ему как во имя Творца. Вот та самая искра, она ему, значит, идет в расчет и так далее. Да? У неевреев нет этой искры. В принципе, у нееврейского народа нельзя прийти объяснить во имя Творца. Не знаю, может быть, единицы были, у которых было такое понятие. Но во имя Творца у них другое вообще. Даже когда они делают во имя Творца, это по-другому. То есть у них все действия по расчету обычно. Невозможно прийти. Даже те, которые праведники среди них, да, которые такие-то, да, он, как мы сказали, разница между еврейским народом и другими народами. В чем? Когда в других народах есть какой-то человек очень важный, очень большой, очень умный, очень как-то праведный, то он обычно очень большой человек там среди них. Да? То есть он учил, изучал, понимал, то есть сначала понял глубину вещей, и потом в результате пришел к выводу, что надо вести себя так-то и так-то хорошо, потому что он это понял. Да? У евреев, как сказано у нас, «Наасе венишма». Сначала будем слушать, сначала будем выполнять, а потом будем делать. Это принципиальная разница. Почему? Что он даже когда он не понимает то, что всей глубины выполнения он это делает, а понимает только потом. Это принципиальная разница. Когда я понимаю, а потом делаю, это в каком-то смысле выполнение по расчету. В каком-то смысле. Потому что я понял, я знаю, я понимаю, и у меня есть расчет в каком-то смысле. Обязательно, да? Поэтому в еврейском народе, даже когда они делают во имя Творца, оно в конце концов, по всей видимости, так я понимаю, оно всегда из-за какого-то расчета. Это тоже хорошо в каком-то смысле, поэтому Творец им дает награду тем, которые это выполняют, да? Но это не приближается к понятию во имя Творца вообще, и даже к во имя Творца, которое есть у простого еврея, потому что у него есть меток шерло лишма, льба лишма. Да? Из него имя Творца приходит во имя Творца. В этом смысле есть принципиальная разница. Да? Получается, что несмотря на то, что еврейский народ, он действительно является орудием в руках праведника, но он не такой, как другие народы орудия, а совсем другое. Да? Что у него есть меток шерло лишма, льба лишма.
Есть вопрос. Да. Да. Вот вы говорите, что есть, вот если еврей выполняет заповедь, есть небольшая искра того, что это он делает для шма.
Во имя Творца, да.
А если нет вообще, вот за компанию сказали. Вот
нет, тогда ничего, нет митцвы вообще.
А если он пошел за компанию делать и делать это
не.
По ходу выполнения?
Человек идет за компанию делать, давай пойдем, знаешь, что у нас сейчас там, я знаю. Не, вот в субботу, мы сейчас делаем кидуш, пойдем с нами.
Да, или я делаю это за
компанию. А ты когда-нибудь брал кого-нибудь за компанию? Приглашал, я приглашал много людей на кидуш. Давай пойдем. Есть люди, которые принципиально не пойдут. Есть люди, которые принципиально не пойдут. Ни в какую, ты ему не это. Не потому, что у него нет времени или так далее, а потому, что он не хочет быть на кидуше. А тот, который все-таки согласен идти, у него есть какая-то искра внутри.
Не, он идет за компанией, скуки.
Не, если он идет за компанией, ему говорят, пойдем, давай сделаем кидуш, у него есть что-то внутри души его. Потому что те, у которых этого нет, он не пойдет ни за что. Мы знаем таких людей, да? Ну, сегодня посмотри, вот в газетах есть, говорят, давайте сделаем субботу общую, есть еврейский народ, по всему миру есть такая компания. Ну, с какой ненавистью отзываются некоторые евреи об этом. Почему мне нужен кидуш? Я вообще его не хочу видеть. Ты приходи ко мне и будем нарушать субботу вместе с тобой. А не я буду приходить к тебе и соблюдать субботу вместе с тобой. Ты хочешь со мной наладить контакт? Так приходят люди и говорят, давайте, евреи, мы все объединимся вместе. Да как вместе? Пригласим нерелигиозных евреев к религиозным на субботу и будем общаться. Приходят те люди и говорят, почему я должен приходить к тебе в субботу? И там у тебя что-то выполнять, лучше ты приходи ко мне в субботу, мы вместе не будем ничего выполнять. А это значит, что у него нет никакой искры. А если он согласен уже прийти ко мне, это большой шаг сам по себе.
И там уже есть искра.
Конечно.
Все, вот так.
Понятно, да, идея? Теперь, получается, дальше мы идем. Да, и если это так... Да, теперь становится понятна вещь, поскольку праведники, основная цель их в мире какая? Чтобы выполнять мицвот, правильно? Осуществлять мир. Это то, что говорит Раши, основная роль праведника, это делать хорошие поступки. А он рожает детей тоже. Что такое рожать детей? Что это значит? Для того, чтобы был праведник, мог выполнять свою работу, нужен еврейский народ, правильно? Чтобы был еврейский народ, надо их рожать. Создавать, правильно? Надо их также воспитывать, обучать и так далее. Теперь, евреи обычные, которые не могут выполнять мицвот как праведники, но они необходимы, чтобы праведник мог это выполнять. Они необходимы для того, чтобы существовал еврейский народ. То, что он существует, он есть еврей, есть еврейский народ, правильно? Чтобы Бог менял хотя бы. Он рожает детей, он создает еврейский народ в следующем поколении тоже. Получается интересная вещь, что его основная роль, в чем его основная роль? Орудие для праведников, чтобы был еврейский народ. Так главная задача и обычного еврея, это рожать детей, скажем по-простому. Как Раши говорит, чтобы был еврейский народ. Только что. А что с его поступками? Его поступки, хорошие поступки тоже очень важны. Но только как мы на них смотрим? Что значит его хорошие поступки? Он должен создавать еврейский народ, осуществлять, дать жизнь еврейскому народу и дать следующее поколение еврейскому народу. Правильно? Это порождение детей его, дети его. Правильно? Но если он родил ребенка, и тот идет, делает всякие сумасшедшие вещи, вот он создал еврейский народ. Нет. Чтобы был еврейский народ, что он должен делать? Он должен его воспитывать. Его обучать. Обучать Тору, воспитывать, выполнять мицвот. Тогда есть еврейский народ. Правильно? Для этого, хотя бы для этого он сам тоже должен выполнять мицвот. Даже если это не совсем во имя Творца. Но чтобы его сын выполнял мицвот, он сам тоже должен выполнять мицвот. Правильно? Так он выполняет мицвот тоже для чего? Для того, чтобы его сын впоследствии выполнял мицвот. Чтобы был еврейский народ. И даже когда у него нет детей, то, что он выполняет мицвот, тем самым он осуществляет еврейский народ. Что если он не выполняет их, он не входит в число еврейского народа. Нет еврейского народа для праведников, как орудие. Получается, что все его действия, и его мицвот, его хорошие поступки, все они направлены на то, чтобы был еврейский народ. Поскольку его хорошие поступки, они не во имя Творца, как у праведника, а только вот «Миток шило лишма ба лишма», получается, что все его эти действия, его хорошие поступки, изучение Торы, все это, им смысл его основной, это то, что есть еврейский народ. Что он частица еврейского народа. Что он создает еврейский народ. Что он рождает детей, которые воспитывают, которые будут еврейским народом. Интересная вещь, да? Получается, что во всех его поступках и в выполнении мицвот, основная его задача это порождение детей, в том смысле, что создание еврейского народа. Понятно. А праведник, он-то выполняет другую роль. Он играет основную роль, для которой Творец создал этот мир. Ему нужен еврейский народ для того, чтобы это выполнять. Правильно, что он и рожает детей тоже. Но это не основная его задача. Он рождает, и он участвует в создании еврейского народа тоже. Что дети его становятся, да? Ну, кроме, может быть, некоторые дети у него тоже становятся праведниками. Это совсем не обязательно. У праведника может быть много дети, которые хорошие евреи обычные, да, не на таком уровне. Так он тоже создает еврейский народ. Правильно, что он тоже участвует в создании еврейского народа, но это уже второстепенная задача для него. А первая задача для него это то, что он делает хорошие поступки. Интересно, теперь мы поняли точно, что нам Раша сказал. Это приходит, говорит Раши, это сказано здесь в пасуке. Что пасук нам что говорит? Это порождение Ноха, Ноах, Иш Цадик Ноах, он человек праведник. Что хочет нам сказать? Это порождение? Да, это порождение его. Порождение у праведника, основное порождение у праведника, его, да, это то, что он выполняет. Да, делает хорошие поступки. Это его действие, это его порождение. У других евреев основное их порождение – создание еврейского народа. Всеми своими хорошими поступками, рождением детей и так далее, созданием атмосферы, миньяна сделать и все прочее, все это создание еврейского народа. Поэтому очень понятно, что он здесь говорит. Беседер. С этим мы разобрались. Теперь, да, у нас осталось мало времени, но мы постараемся объяснить то, что, с чего мы, в принципе, хотели объяснить, да? Эли Толдот Ицхак бен Авраам, Авраам Олид Ицхак. Здесь тоже непонятно. Сейчас мы пытаемся понять здесь, что. Значит, что сказано? Это порождение Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Почему это его порождение? Порождение Ицхака, то, что Авраам родил Ицхака. Да? Непонятно. Да? Даже если мы сейчас объясним, как мы объяснили до сих пор, что порождением человека считаются его поступки, также являются порождением человека. Все равно непонятно, это порождение Ицхака, Авраам родил Ицхака. Где здесь поступки?
Он пошел по руке.
А? Пошел по руке. Приходит Раши нам, что здесь говорит?
Лицани.
Ляхар, да, мы сейчас не будем ходить в лицани, мы берем сейчас первое это объяснение. Тогда мы объясняли второе объяснение в Раши, а сейчас мы попытаемся объяснить первое объяснение в Раши. Раши приходит и объясняет так. Что после того, то есть что он хочет нам Тора здесь сообщить, что Авраам родил Ицхака, что это значит? Что после того, что Творец изменил имя Аврааму, то есть из Авраама сделал Авраама, добавил букву Гей, с этого, после этого он родил Ицхак. Это то, что нам хочет сказать. Что он родил Ицхак после того, что он изменил ему имя. Да? Аврааму. Почему? В чем здесь идея? Когда он изменил имя, ему имя? И что там было в этом изменении имени у Авраама? Что было там? В чем была идея? Да? Если мы посмотрим хорошо, мы когда-то уже разбирали эту вещь, да, в Агоде, как там сказано в Агоде, что когда сказано, что это, да, в Агоде, что сказано, вот, я дал, да, и были, да, из другой стороны реки, не помню там дословно, из другой стороны реки пришли отцы ваши, и из-за реки пришли отцы ваши, и отец ваш Авраам, там, да, и Авраам, и я ему дал землю, и дал ему сына Ицхака, и Ицхаку я дал, да, и Иакова и Исава, и этот спустился в Египет, а этот пошел в Эдом, а этот спустился в Египет, и после этого Яхвил, и так далее. Там это, так это сказано в Агоде, так мы это, да, приходим к Горе. И здесь мы тогда спросили вопрос, подожди, что он говорит? Он перечисляет как бы поколение, потомство, последовательность этих, да, до Якова, до еврейского народа. И так говорит Аврааму, Авраам был Ицхак, Ицхак был Яков и Исав и так далее, да? Спрашивают, а где Ишмаэль? Ишмаэля забыли. А если мы скажем, Ишмаэль не еврей, поэтому мы его не перечисляем там, но Исав тоже не еврей, почему же мы его перечисляем, да? И это вопрос тогда, как мы тогда задали. И объяснили, в принципе, эту вещь, что есть принципиальная разница между Ишмаэлем, между Исавом. Исав родился у Ицхака, да? Когда Ицхак был еврей, то есть делал гиюр, еврей. Ицхак не делал гиюр, а это, да? Ицхак родился, да, у Авраама, был евреем. Ривка сделала гиюр. У них родился Яков и Исав. Да? Так Исав, Яков, он в принципе еврей. Исав тоже должен был быть евреем. Он же родился у матери еврейки, да?
Когда были евреи, еще не было евреев.
Ну, а кто они были? Ну, в каком-то смысле, да? Евреи, то есть, он сделал гиюр, ну, он стал это, да? Это, в принципе, идея, то, что здесь разбираем. Вся идея Бен-Аптарим, вот это союз между половинками. Евреи, есть несколько лекций. Мне есть несколько лекций на эту тему. Союз между половинками. Там разбирают, что на самом деле происхождение еврейского народа не было в один момент, а было на продолжительного времени. С того момента, что Авраам заключил союз с Творцом, и до того момента, когда вышли из Египта, все это время было процесс формирования еврейского народа. Полностью он сформировался, когда они вышли из Египта, а до этого они были где-то в промежуточной стадии. И поэтому, и так мы объяснили, что Исав, он, несмотря на то, что он родился у матери еврейки, но он не стал евреем. Почему? Потому что в то время, чтобы быть евреем, надо было выполнить условия, то, что было сказано между союзе между половинками, то есть спуститься в Египет. И только тот, кто вышел из Египта, так это сказано в союзе. Да? И будешь ты рабом в стране не своей 400 лет, да? И так далее, и так, будешь ты в изгнании в стране не своей 400 лет, и так далее, и будь тебя порабощать, издеваться на тобой и так далее. И сам не спустился в Египет, поэтому он вышел из правила еврейского народа, он не стал евреем, потому он не выполнил условия, которое было. А Яков сделал это, и поэтому он выполнил условия. Это понятно. Ну, ладно, это понятно. Он, в принципе, сам должен был быть евреем. А Ишмаэль? Ишмаэль, по сути, не мог быть евреем. Почему? Потому что, ну, во-первых, он родился от матери нееврейки, то есть Агарь, она не сделала гиюр. Несмотря на то, что и Сара дала ее как бы в жены Аврааму, но она не сделала гиюр, и поэтому она не еврейка. С другой стороны, и так сказано, что, да, то, что было сказано, выгони эту, да, сына своего, да, значит, эту свою, ну, рабыню и сына ее. Да, сына ее имеется в виду, что он относится к ней, не относится к Аврааму. Ишмаэль, в принципе, в этом смысле как бы не идет за Авраамом, да? Но это другая вещь. А еще Ишмаэль, он родился, когда Аврааму было 86 лет. Да? А Ицхак родился, когда ему было 100 лет. То есть, а когда он родился, Авраам родился, когда родился у Авраама Ишмаэль, это еще можно сказать, что он родился, как это, да? Что это, в принципе, до того, как Авраам сделал брит, до того, как Авраам сделал гиюр. То есть Авраам в тот момент еще сам не был евреем. И то, что он родился, он в принципе родился, скажем так, в каком-то смысле в силу природы, природной силы Авраама. Но когда Аврааму было 100 лет, во-первых, у него не было сил, он не мог рожать. И Сара тоже не могла рожать. Кроме этого, он сделал гиюр. Гиюр, значит, он стал другим человеком, как мы сказали. Гиюр – это рождение новое, это другой человек. Он тогда принял как бы еврейство, это, сделал бритмила. Да, бритмила, гиюр, надо делать бритмила, окунуться это, да? Он сделал бритмила, правильно? Сейчас. С точки зрения бритмила, гиюр, тот, кто рождается, гиюр, тот, кто делает гиюр, у него тело остается прошлое, а душа становится новая. Да? У Ицхака, более того, Авраам в тот момент, он, во-первых, сделал гиюр, поэтому то, что Ицхак рождается, из него, у него душа уже другая, новая. Но не только душа, и телесность тоже другая. Потому что Ицхак не родился в силу природной силы Авраама, а путем чуда совсем. Потому что Авраам по силе своей, по природе не мог рожать. В тот момент, во всяком случае. И Сара тоже не могла рожать. То, что он родился, это родилось чудом. Получается, что Ицхак, он был новая действительность полностью. Как телесно, так и духовно. Тот, кто сегодня делает гиюр, скажет, да? Телесность его как бы относится к предыдущей жизни. А духовность его новая. Ну и Ицхака было и то, и другое заново. Это возникновение новой действительности в принципе. Да? Теперь, получается, это в принципе то, что говорит нам здесь Раши, что когда, Авраам родил Ицхака. Что значит Авраам родил Ицхака? Что значит Авраам родил Ицхака? Говорит Раши, после того, что он получил имя Авраам. Когда он получил имя Авраам? После брита. 100 лет, когда ему было. То есть после этого родился у него Ицхак. Так Раши нам объясняет. Что он хочет нам сказать? Что Ицхак, во-первых, уже не родился в силу природную, в рамках природной силы Авраама, а совсем по-другому, потому что Авраам получил букву «Хей». Только из-за этого он родился, да? Буква «Хей» показывает на рождение. Да, кто знает, рождение «Хей», «Хей» показывает. Ну, в Кабале это говорит нам о матери и так далее, да? То есть буква «Хей», она показана на рождение. Мы не один раз разбирали эту идею, что такое «Хей», «Дали», «Ты во внутри», если помните, да? Не будем сейчас в это входить. Во всяком случае, это значит, он родил, да, это одна действительность. Получается, по-простому, что он хочет нам сказать, что Авраам родил Ицхака, когда, да, и он не в силу своей природы, а в силу чего? В силу того, что он сделал гиюр. В силу того, что он взял на себя особую обязанность делать какое-то действие. Именно поэтому родился Ицхак, иначе бы он не родился бы. Получается, что Ицхак – это порождение Ицхака. Что значит порождение Ицхака? Да? Что это значит порождение Ицхака? Что мы сказали порождение? Это хорошие поступки человека, да? Авраам родил Ицхака, то есть, как он его родил? Своими действиями. Он создал сейчас новую действительность, да? Что он сделал гиюр, то есть взял на себя особую обязанность. Это само по себе действие праведности, правильно? И вот это вот действие порождения, сейчас мы объясняем как, порождение Авраама, да? Порождение Авраама. Что мы сказали порождение у праведников? Их хорошие поступки. То, что он сделал гиюр, взял на себя, в принципе, быть праведником, быть смыслом этого мира. Это основное его порождение Авраама, да? Получается, порождение Авраама, то, что родился Ицхак. Да? Это то, что он родил, да? То есть, Ицхак, который это, да? То есть, тогда мы скажем так, что получается, что это порождение Авраама, не порождение Ицхака. Почему же написано, это порождение Ицхака, Авраам родил Ицхака. Должны были сказать, это порождение Авраама, что Авраам родил Ицхака, правильно? Это его хорошие поступки.
Да.
Правильно? Так. А почему мы здесь говорим, это порождение Ицхака? Ну, по всей видимости, здесь, ну, по-простому обратно можно сказать это, по-простому все можно понять, что на самом деле то, что Авраам, то, что Ицхак, он... Да, он, да, да, то, что создал новую, то, что Авраам родил Ицхака, да, это действие Авраама, естественно, но без действия Ицхака нету Ицхака, да, это то, что мы видим на протяжении всей его жизни, что Ицхак, он, пошел на жертву, на смерть ради Творца, да, как, и так далее, и так далее. Все, что Ицхак шел, если это было его действие, да, все его действия были во имя Творца, он был праведник сам по себе. Где начало этому? Начало этому то, что Авраам родил Ицхака, да, и это порождение Ицхака. Почему порождение Ицхака? Потому что, можно сказать, так это, почему это порождение Ицхака, да, именно потому, что Ицхак в конце концов взял на себя эту обязанность быть праведником. Именно поэтому Авраам родил Ицхака. Авраам родил Ицхака. Если бы Ицхак впоследствии не был бы праведником, не взял бы на себя все это, Авраам не родил бы Ицхака. Понятно, да? За то, что Авраам... Почему он родил? Было чудо, рождение Ицхака было чудо. Это чудо было в каком-то смысле заслугой Ицхака тоже. Потому что, как бы, ну, Творцу-то известно, что в конце происходит. И поскольку в конце ясно, что Ицхак, он тот, кто является началом еврейского народа, да, что из него выходит Яков и так далее, и в конце концов будет еврейский народ, для этого Творец сделал чудо Аврааму, что он родил Ицхака. Получается, что то, что Авраам родил Ицхака, что это было чудо само по себе, это порождение впоследствии того, что всей жизни Ицхака. Понятно, потому что почему так бы он появился и жил бы просто как обычно это. То нет в этом смысле. То есть то, что было чудо Авраама, что он родил Ицхака, создал новую действительность, да, это в принципе заслуга чего? Заслуга Ицхака, Якова, всего еврейского народа, всей истории, то, что еврейский народ выполняет свою роль, для этого у Авраама родился Ицхак. Чтобы был еврейский народ на протяжении всей истории, были все праведники, которые были в еврейском народе, которые выполнили основную роль, и те простые евреи, которые выполнили вспомогательную роль, да? Для того, чтобы все это было, нужно было, чтобы... Да, для этого у Авраама было чудо, что родился Ицхак таким необычным путем. Получается, почему у него родился Ицхак? Да? Что это порождение еврейского народа, скажем, порождение Ицхака в данном случае мы говорим. Порождение его поступка, это результат, да? То есть мы переворачиваем здесь причину и... Да, причину и цель, что в конце концов причина и цель, они связаны между собой. Всегда мы так сказали. Что такое причина? Причина – это еще не осуществленная цель. То есть, что такое причина? Я хочу сесть, и поэтому делаю стул. Да? В конце концов, я хочу сесть, это основная. То есть, причина – это конечный результат, это моя причина. И конечный результат, то есть, конечная цель, она является причиной, почему я это, да? Что я хочу достигнуть конечного результата. Но она еще не выполнена. То есть, когда она выполняется в этом мире, то тогда причина приходит к результату. И это значит, но этот результат, он был в корне причины. То, что мы говорим, как это? Зов маасеба махшева тхила. Конец действия мысли в начале. Всегда. Конечный результат мысли, он находится в начале еще до причины. И наоборот. Результат, то есть цель, это уже выполненная причина. Цель это то же самое, что и причина. Только когда она не выполнена, не осуществлена еще, то это называется причиной. А когда она уже осуществлена, то это называется целью. Да? Поэтому это то же самое. Для нас, что у нас есть разделение во времени, поэтому для нас обычно это разделяется причина раньше, а цель позже. Но с точки зрения Творца, как бы все это в духовности, там нет разделения во времени, оно работает по-другому. Поэтому здесь мы приходим к одной и той же вещи. Получается, что в конце концов роль еврейского народа, все, что еврейский народ, все праведники, которые в еврейском народе, то, что они создали и осуществили еврейский народ и выполнили, в конце концов, выполнят, да? В конце концов, роль, свою основную роль, для чего был создан мир – это была причиной для того, что у Авраама будет сын, что Авраам рожает Ицхака таким чудом, что у Авраама происходит чудо рождения Ицхака. И это чудо было осуществлено только благодаря этой букве «Гей», которую Творец ему дал, что это буква рождения. И это основное поражение Ицхака, так получается. Беседер, да?
Нет, то... непонятно.
Непонятно, да?
А может, если переход со временем идет, если что-то изменится.
Не принципиально, да? Да.
Не, ну я как бы, если, так сказать, причина и цель, то тогда, так сказать, причина, это, так сказать, у Авраама.
У Авраама родился, да, еще раз, у Авраама родился Ицхак. У Авраама родился Ицхак. По причине той, что в конце концов будет еврейский народ, который выполнит свою роль. Это причина, почему Авраам родился Ицхак.
Да, но потому
что будет еврейский народ, в конце концов, который выполнит свою роль.
Да.
Получается, что поступки еврейского народа являются причиной рождения Ицхака. Ну, в конце концов, да, в конечном результате, ихняя праведность еврейского народа, это является причиной рождения Ицхака. Да? Получается, как бы заслуга Ицхака, то, что Авраам родил Ицхака. То есть, в том, что было это чудо у Авраама, заслуга в этом сам Ицхак. Ну, мы, как бы, Ицхак включает в себя весь еврейский народ, да? То, что он стал праведником и вел себя праведником, все его действия и поступки, в конце концов, они оправдывают, скажем по-другому, они оправдывают рождение Ицхака у Авраама. Оправдывают то чудо, которое произошло у Авраама, что он родил Ицхака. Ну, в каком-то смысле. Получается это, что в конце концов поступки Авраама, они как раз таки являются причиной тому, что поступки Ицхака, праведность Ицхака, она в конце концов была причиной его рождению.
Ну, а какая связь? Да?
Праведность Ицхака, она была причиной его рождения. Праведность Ицхака в конце... она была причиной его рождения в начале.
Хорошо.
Для того, чтобы Ицхак смог быть праведником, поэтому он родился.
Ради его Толадо.
Ради этого Толадо, это его порождение.
Какая связь тогда с этими 17 лет?
Нет, 17 лет мы объяснили, что в каждом месте, где мы видим Толадо, и вот такое непонятное объяснение, в каждом есть объяснение такое отдельное, которое это. Там мы объяснили, почему. Нет, здесь связь только то, что когда есть Эли Толадо, и потом что-то непонятное, так надо его объяснить, дать ему одно определенное объяснение. И мы привели три вещи, где это. Насчет Толадот, насчет Иосифа, что мы сказали, что Эли Толадот, что Иосиф 17 лет. То, что он был 17 лет, это было причиной всей истории, да, которая была.
Теперь Яков здесь, 17 лет.
Здесь было тоже, у Ноха мы сказали, что там было. Эли Толадот... он ишь праведник, да, он был праведник, мы объясняем, почему это называется порождением, Эли Толдот это порождением, там называется порождением, здесь называется порождением. И то же самое у Ицхака, почему его, да, это его порождение являются его поступки, да, как бы та же идея, да, проходим это. Хорошо, то есть в каждом месте мы объяснили это.
Но в тот момент, вы говорите, 17 лет он жил, 130 лет, то есть это были... непростые годы, а 17 да. лет жил.
Мы объяснили
то
там две вещи. Мы объяснили две вещи. Раши, Гузор, который объяснил, почему 17 лет, что это 17 лет жизни, да? 17 лет жизни хорошая. Это Зор. То, что сказал. Отдельно объяснение Зора. На вот эту непонятную вещь, почему там сказано про 17 лет. Кроме этого, мы объяснили еще что-то про эти 17 лет, это то, что объяснил там Раши. И Раши объяснил это, потому что это связано с Толадот. Что из-за того, что ему 17 лет, поэтому произошли все события и так далее. Поэтому то, что 17 лет, это было причина для всех событий последующих. Да? Эли Толадот, Йосеф, то есть все события, которые были, это была причина 17 лет. То есть то объяснение не очень связано с тем объяснением, которое мы сказали. Оно связано только с том, что там написано Толдот, и здесь, и в каждом месте есть свое, нужно искать свое объяснение, почему это изменяется язык здесь, и Толдот называется что-то другое. В каждом месте мы дали отдельное объяснение. В трех местах дали отдельное объяснение, почему это, да? Беседа.
Я не совсем понял.
Ну, мы с этим потом еще разберем.
Это Нусай
Каше. Тов, да? Не, просто надо понять. Мы объяснили три места, где написано Толдот.
Да, то, что вы объясняете,
это не объяснение там не связано с объяснением здесь. Но оно только, оно... Там тоже есть свое объяснение. Здесь есть свое объяснение. У Ноха есть свое объяснение. Это правильно, что мы нашли связь между объяснением с Нохом и объяснением то, что Толдот Ицхак? Да? Но там есть другое объяснение отдельно. То есть каждый раз, когда мы встречаем Толдот, и там что-то сказано не совсем про детей, так нужно искать особое объяснение, почему это написано. Что нам Тора хочет сообщить в каждом месте. В каждом месте Тора сообщает что-то другое.
Ну,
там сообщает...
Слышится оно правильно, но я не могу понять до сих пор.
Связи.
Связь, то есть... Три места мы привели, да? Но я не могу вот этого момента понять. 17 лет жил. Вот я хочу этот момент понять. Вот что означает 17 лет жил. Я его не уловил. То есть 130 лет, получается, он были непростые.
Да.
17 лет это были...
Были жизни спокойные, так позорно объясняется.
Жизни, да, то есть Ицхака мы разобрали о том, что...
Жизни Якова.
Якова, да. Мы разобрали о том, что, значит, у Якова была разлука с его отцом 22 года.
Да.
Да? То есть, как бы здесь плюс-минус... как бы,
так мы объяснили, да.
Да.
О, Зор объясняет так. Мы это объяснили. Зор объясняет так, что 17... он все эти годы он плакал о том, что Йосеф покинул его в 17 лет.
Да.
То есть 17 лет Йосеф был вместе с ним. Об этом всегда плакал Яаков.
Да.
В конце концов, Кадош Барух Ху эти 17 лет ему еще раз как бы дал.
Он добавил ему
жизнь. Ну, не добавил к жизни, не добавил к проживанию, а добавил к жизни. То есть в эти 17 лет у него жизнь хорошая, как то, что мы сказали. Проживание, он бы прожил бы и так эти 17 лет, но прожил бы, скажем, тяжело. А теперь Творец добавил ему хорошую жизнь в эти 17 лет. Почему? Потому что он о них все время плакал, как бы молился, просил, посвятился. Здесь он как бы получает от Творца эти 17 лет, про которые он всегда, да, плакал и молился. Так получается по Зору. Да, это было первое объяснение. А потом мы стали объяснять другие вещи. По Раши. Беседа, да? Тут надо держать голову, просто иногда это запутано. Нет, ладно.
Я постарался держать.
Не, беседа, не, это сложно.
Просто сейчас уловить этот смысл, то есть сравнение, да, то есть там мы взяли и в конечном итоге как бы...
Беседа, мы в первый раз мы объяснили два объяснения на Йосефа. Одно... Зора, оно не связано с этим объяснением сегодня. А второе Раши, вот второе Раши мы объяснили вот как бы в связи с тем, что сказано здесь. Мы сказали, что Раши, в общем-то, в трех местах дает три объяснения. И эти три объяснения мы рассмотрели. То есть каждый раз, когда ты встречаешь слово «толдот», и непонятное, что после этого, нужно искать в Раши какое-то объяснение, что нам Тора сообщает, и понять это объяснение. В каждом месте другое. Беседер, да? На сегодня достаточно?
Шокирует другое, что...